Внезапно что-то изменилось. Олег остановил отряд, закрутил головой. — Ты чего, ведун? — не понял воевода. — Предчувствие у меня нехорошее, Валах, — пробормотал Середин. — Пока ты тут чувствуешь, конокрады уйдут. — Опять тебе мои предчувствия не нравятся, поганый, — огрызнулся ведун. — Помолчи, дай разобраться. — Итак... Что-то изменилось на дороге, что-то важное, но не сильно бросающееся в глаза. Он развернул гнедую, медленно поехал назад и спустя сотню шагов увидел то, что искал. Смотрите, здесь трава вдоль тракта вытоптана, ветки у кустов и деревьев поломаны. А дальше уже нет. Значит, повернули здесь тати куда-то. Ну-ка, тихо. Коли конокрады повернули куда-то к тайному схрону, то затаиться должны были, чтобы убежище топотом и говором не выдать. Вот только не могут кони целым табуном бесшумно стоять. — Ага. Ведун услышал по правую сторону недовольное всхрапывание, спешился, прошел вдоль зарослей, подергивая ветки. — И действительно... После одного из рывков молодая осинка повалилась на дорогу. Олег принялся торопливо расчищать поворот, замаскированный недавно срубленными деревцами. Потом вернулся в седло. — Погодь! — остановил его Валах. — Уже светлеет небо-то. Сейчас расцветет, так сразу и вдарим. — Тогда без меня, — покачал головой Середин. — После ночного зрения я поутру... Просто слепну минут на 20, только мешать стану. — Ну и ладно, ведун, — кивнул поганый. — Ты свое дело сделал, теперь еще не беспокойся. Мы тоже кое-чего умеем. Небо и вправду стало наливаться светом. Олег отъехал в сторону, закрыл глаза, дожидаясь неизбежного. Еще немного, и даже сквозь веки, прямо в сердцевину мозга ударил ослепляющей болью. — Ква! — пробормотал он, различив сквозь острую резь в голове лихой посвист, грозные крики «Ростов!» — лязг железа, крики боли. Пара минут, и все стихло. Середин ждал. Ждал, борясь любопытством и слыша, как рядом стучат по дороге копыта. Похваляются славными ударами ратики, как кто-то громко и жалобно плачет. Наконец веки из просто темных стали слегка розовыми. Это означало, что глаза снова научились различать цвета, и ведун рискнул, прищурясь оглядеться вокруг. Дело, разумеется, было уже закончено. Пара довольных собой всадников, бодро подпрыгивая в седлах, отгоняло освобожденных коней назад, по дороге. Возле ведуна, тыкаясь мордой ему в коленку, топталась незнакомая оседланная лошадь. А у ближайшей сосны два других ратника деловито пытались перебросить веревку через толстый высокий сук. Плакал шкет лет 15 в драной полотняной рубахе, темно-синих шароварах, с босыми окровавленными ногами и связанными за спиной руками. — Не буду я больше, дяденьки, не надо. Не убили ведь мы никого, не надо, миленькие. Именем Сварога деда прошу. — Деда не позорь! — огрел его плетью Валах. Мальчишка вздрогнул и заплакал еще горше. — Чего вы собираетесь сделать? — подъехал к ратникам Олег. — А, оклемался ведун, — обрадовался поганый. — Однако ж ты молодец, кабы не ты, хоть 30 коней, а увели бы тати. — Ты, помнится, коня заводного просил. — Так ты вот этого возьми. Мы у конокрадов забрали. — Но, служивые, шевелись, надоел он мне уже. — Не надо, дяденьки, — мальчишка шмыгал носом, из которого текли жидкие сопли. — Я больше не буду. Так чего ты сделать-то с ним хочешь, валлах? Глупого щенка Середину было жалко.
Да как обычно, — пожал плечами воевода. Вон, на сосне, хорошее место, издалека видать. Его ведь отродье Кощеева даже в неволю не продать. В раз хозяин обкрадет, а с купца спрос за обман. А коли сказать, где взяли, никто и не купит. Хоть ты кривич, хоть хазарин, хоть болгарин. А с этим бленным никто связываться не захочет.
Я честным стану, дяденьки, ничего чужого. Макошей клянусь, никогда.
Это точно, никогда, подтвердил воевода. Потому как честную жизнь с измальства начинать надобно. А коли не вышло, так веревка подправит. Ратные, наконец, смогли перебросить аркан, развернули на конце петлю. Один из воинов деловито набросил ее конокраду на шею, другой поехал вдоль дороги, зацепив сводный конец за луку седла. В считанные секунды невезучий сопляк взмыл на высоту метров 7 над дорогой, размахивая ногами, словно куда-то торопливо бежал. Конный замотал конец за толстую березу, затянул узел потуже. — Поехали! — удовлетворенно кивнул валах. — А этого? — кивнул на все еще дергающегося конокрада Середин. — Может, хоть веревку забрать? Хорошая ведь. — Поезд висит! — махнул рукой поганый, трогая коня. — Коли и тати вдоль дороги висят, так и путнику покойнее. Видит, что догляд за путями есть. А как погниет да рассыплется. Зверь лесной косточки растащит, и душа в лесу непрекаянной бродить останется, к жилью не пойдет. Так ведь вонять станет. Предпринял последнее усилие отдать хоть какое-то уважение казненному преступнику Олег. Может, как помрет, снять да спалить его в сторонке?
— Как можно? — даже возмутился воевода. — Чтобы душу его шкодливую жаворонки в царство Мары отнесли? Неужели ты предков наших так не уважаешь, что хочешь татя вместе с ними навечно поселить? Нет, пусть тут мается, а мы уж как-нибудь потерпим. Наш срок маленький, управимся как-нибудь.
— Почему мается? — вздохнул Середин, поняв, что дело маленького конокрада окончательно проиграно. К тому же неспешно рысью они успели отъехать довольно далеко, и возвращаться было лениво. В конце концов, маленький тать крал по-взрослому. По-взрослому и ответил. У школе его растили и воспитывали, как будущего вора, так уж лучше позаботиться о других, о тех, кого всего одна крепкая веревка уберегла от будущих грабежей, а может быть и от смерти. Чего ему маяться? Ему уже все равно.
— Как-то странно ты говоришь, ведун, — с немалым удивлением почесал железную шапку валах. — Всем ведь известно, коли тризну, достойную воину не справить, на огне душу к небесам не вознести, то в царство Мары ему не попасть, а родителей и друзей никогда более не увидеть. А посему забытые в краях далеких, али в землю закопанные мертвецы, долго лежать не могут. Души их от одиночества и тоски звереют. Даже самые добрые на людей живых, что достойно не упокоили, злобу начинают копить. А после и мстить, коли кто из роду человеческого вблизи окажется. И упаси, стребог, нас на место путников этих попасть.
— Вот оно, значит, как, — пробормотал Середин. Про такие подробности он никогда не слышал. Теперь ему становилось понятно, почему в христианской церкви умерших положено хоронить только в освященной земле и обязательно много и долго молиться за упокой их душ. Коли слова воеводы верны, Достаточно чуть-чуть не доглядеть, и станут бродить по земле зловещие мертвецы, полные злобы и ненависти. На поляне у озера вернувшихся победителей встретили приветственными криками. И юный князь даже счел возможным подойти и лично обнять сперва Балаха поганого, а потом и Середина. — Молодец, ведун! — похлопал Игорь Ростовский его по плечам. — Не хватает у меня в дружине таких богатырей. Ох, не хватает! А, Олег, ты подумай, ведун, я правитель пока еще юный, а потому щедрый и умею слушать советы доверенных людей. Подумай! Князь отступил, запахнулся в байковый шерстяной плащ, взмахнул рукой. — По коням, бояре! Пока небольшой отряд преследовал конокрадов, слуги успели запрячь освобожденных коней, собрать лагерь, и свадебному поезду оставалось только тронуться в путь. Это означало, что расхваленные победители остались без завтрака. — Что грустишь, Олег? — подъехала Верея, по-прежнему облаченная в татарский наряд, но ради прохлады раннего утра накинувшая на плечи подбитую мехом япончу. — За добро свое беспокоишься? Так я велела его вместе со своим навьючить. — Спасибо, прекраснейшая из женщин. — Ты становишься слишком известен, Олег, — рассмеялась девушка, положив свою ладонь ему на руку. — Пожалуй, отныне я поеду с тобой рядом, как бы не увели.